Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «15 лет Московскому бюро «Свободы». Программа третья. Радио и политика. За полтора прошедших десятилетия кто только не побывал у микрофона в наших московских студиях. Государственные деятели, общественные лидеры, писатели, режиссеры, эксперты всех мастей и представители всех поколений. Окидывая взглядом 15 прошедших лет, мы юбилейную программу не хотим превращать в словословие самим себе. Сегодняшние участники говорят о нас то, что они думают. Никакой цензуры, как, собственно, и всегда. Что главное в жизни свободы за эти годы? Борис Немцов.
Я считаю, что самым кардинальным был указ Ельцина, кстати, один из его первых указов, о том, чтобы разрешить Радио Свобода работать в Москве. До сих пор отравленные советской пропагандой люди были убеждены, что Радио Свобода – это враждебная радиостанция, главная цель которой – уничтожить советский народ и советскую страну. И когда Ельцин подписал это решение, мне показалось, что действительно в стране очень много изменилось. То есть, знаете, Россия – страна мистическая, некоторые решения носят знаковый характер. Ну, например, открытие Радио Свобода, на мой взгляд, окончательно похоронило мысль о том, что в стране может опять быть атмосфера холодной войны и может опять вернуться мрачный коммунизм.
Вы не могли бы представить, как бы в развитии, в динамике положения Радио Свобода в политическом и общественном плане за эти 15 лет? Куда мы движемся?
Ну, с одной стороны, на Радио Свобода нет цензуры, и когда ты туда приходишь, невозможно услышать от журналистов, либо там от руководителей Московского бюро, необходимо услышать тему, что давай мы вот этот вопрос обсуждать не будем, или мы самого трогать не будем. Это невероятно, хотя на других средствах массовой информации я подобные пожелания слышу очень часто, потому что говорят так, ну ты можешь говорить все что угодно, но все равно мы в записи, и поэтому все, что ты там сказал, ненужное, мы все равно вырежем. Да, Радио Свобода работает в прямом эфире, это радует. Должен сказать, что в стране не так много средств массовой информации, которые сейчас работают в прямом эфире. Телевидение практически все в записи. Даже так называемые лайв-шоу, они тоже в записи, такие как там программа Владимира Соловьева и иные программы. Это все очень печально. С другой стороны, я должен сказать, что Радио Свобода, она без цензуры и работает в Москве беспрепятственно, хотя там были кое-какие сложности, я знаю, но работает в целом беспрепятственно до тех пор, пока радиостанция не стала популярной. Как только радиостанция станет популярной, ее закроют. Это доктрина Путина. Согласно этой доктрине, все массовые средства коммуникации должны быть под контролем Кремля. Все то, что влияет на общественное сознание, должно быть подцензурно. Так что я вам желаю, чтобы ваш рейтинг сильно не поднимался, потому что в противном случае вас закроют, и, в общем, непонятно, откуда опять будет вещание, то ли из Мюнхена, то ли из Праги.
Ну, борьба с популярностью, насколько я понимаю, сейчас очень простая, она чисто техническая, не надо никаких идеологических рычагов, достаточно не давать радиостанции нормальных хороших волн, как, например, FM, которых нам не дают ни на одном конкурсе, когда выигрывает маломальская какая-нибудь совершенно никому неизвестная радиостанция развлекательная, а Радио Свобода остается в хвосте, да хоть на втором месте, в любом случае она не получает желанных волн и поэтому не становится популярной. Вы это имели в виду?
Я так считаю, Путин и его команда будут бороться с независимыми средствами массовой информации до тех пор, пока они будут оставаться в Кремле. То, что вы проигрываете конкурсы на частоты, для меня лишь только подтверждает одно. Радио Свобода является компанией, не подконтрольной российским властям. Да было бы странно, если бы она была им подконтрольна. И Радио Свобода побаивается. Хотя, должен вам сказать, как москвич и как человек, неплохо знающий российскую действительность, должен вам сказать, что шансы у радиостанции стать популярной на уровне, например, телекомпании, ну, практически никаких, так что они перестраховываются, они могли бы вам и частоты какие-то там давать, и давать возможность расширяться. Они этого не будут делать просто потому, что они слабые, они боятся, что даже небольшая аудитория Радио Свобода может сильно повлиять на отношение людей к власти, и действительно у людей могут начать открываться глаза. Этого бы они, конечно, очень не хотели.
О роли свободы размышляет координатор молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
В России сейчас осталось очень мало свободных средств массовой информации, как и печатных, так и передач на радио, поэтому она играет, как и любое средство независимое свободной массовой информации, играет очень большую роль. Это очень важно. Кроме того, «Радио Свобода» — это передача достаточно интересная, с интересным содержанием, все-таки с представлением каких-то разных точек зрения. Кроме того, «Радио Свобода» всегда был традиционно, это радиостанция, которая ассоциировалась с переменами, которая ассоциировалась с демократическими изменениями, которые стали происходить в нашей стране в начале 90-х, да, потому что практически все тогда слушали «Радио Свобода». Вот это была первая радиостанция, которую все начали достаточно массово слушать в те времена. Вот. Ну и мне кажется, что вот от этого у нее остался вот этот вот какой-то... Люди ассоциируют ее с этой какой-то свободой. Вот. Ну и кроме всего прочего, конечно, сейчас дать все-таки возможность получать тоже альтернативную точку зрения. У людей к «Радио Свобода» были очень разные отношения на протяжении этих лет. У либеральной, например, демократической общественности очень разные отношения. То есть, если, например, до 90-х годов, да, это была радиостанция всем очень интересная, которая практически представляла интерес, давала информацию для тех людей, которые были там за свободу и за демократию, то в 90-е годы произошел некий раскол вот этой вот аудитории по отношению к «Радио Свобода». То есть «Радио Свобода» всегда была такой очень, ультралиберальной, да, и ультраправозащитной радиостанции. И немножко всегда к оппозиции, ко всему, что делала российская власть, даже тогда, когда она была представлена там демократами, не знаю, как мы... Вот. Поэтому отношение достаточно спорное, но, в принципе, обсуждалось.
Получив приглашение выступить по «Радио Свобода» и выступить на волнах какого-то другого радио, вы по-разному общались бы с аудиторией?
Вы знаете, если другого, конечно, если говорить о... то есть я понимаю, что аудитория «Радио Свобода» — это аудитория, настроена на некое содержательное, да, на некий содержательный разговор. В данном случае я была бы настроена на содержательный разговор. То есть меня пригласили бы в передачу там какого-то музыкального, там, может быть, молодежного радио, или как я там участвовала в каком-то шоу Бачинского и Стилагина. Это люди, которые ничего не относятся серьезно, все смешно, у них такая молодежная аудитория. То здесь было бы отличие, конечно. Вот, и я прекрасно понимаю, что в случае с «Радио Свобода» действительно, такой вот как бы серьезный, содержательный разговор для людей, которые, действительно пытаются получить информацию и мнение на достаточно высоком уровне интеллектуального качества.
На волнах «Радио Свобода» — мифы и репутации. 15 лет Московскому бюро. Программа третья. Радио и политика. Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Радиостанция нужна в Москве. Она нужна в России, потому что она одна из отдушин. Она один из каналов независимой информации, на которой выступают люди, точка зрения которых как совпадает с официальной позицией США по разного рода вопросам российской и нероссийской политики, так и не совпадает. Например, такие, как я. И, естественно, мы все не можем этого не ценить. Тем более, чем дальше идет дожим средств массовой информации, а тут надо ведь очень четко понимать, что сегодняшнее положение дел на российском рынке средств массовой информации это не только, а может быть и не столько произвол Кремля. Это, в общем-то, конвенция, это добровольный пакт тех ключевых фигур правящей элиты 90-х годов и политической надстройки этой правящей элиты в лице президента Путина и его администрации. А ведь, как показывает опыт, если человек хочет быть независимым, говорить правду, говорить свободно, то он может в современной России это делать. Ему ГУЛАГ не грозит. Другое дело, что он не может получать определенных преференций от Кремля за это. Он не может зарабатывать гигантских денег на приватизации, на доступе к природным ресурсам. Он не может участвовать в коррупционных контрактах на закупку государством чего-нибудь. Да? То есть он не может кататься как сыр в масле в государственной системе. Поэтому у каждого, в принципе, в сегодняшней России, в отличие от, наверное, от России сталинской, есть выбор, быть свободным или не быть. Да? Потому что ГУЛАГ не грозит. Это совершенно очевидно. Дальше просто ты должен решить, что тебе важнее, свобода или бутерброд с черной икрой. И вот элита 90-х вся выбрала бутерброд с черной икрой. И поэтому ликвидация независимого телерадиовещания и многих газет, продажа их около кремлевским средам, это сделано было не по принуждению, а именно в силу самостоятельного выбора. Да, то есть я считаю, что при желании, и если бы выбор был сделан в пользу свободы, а не черной икры, многие, так сказать, крупные бизнесмены могли бы по-прежнему поддерживать оппозиционные или, по крайней мере, свободные СМИ, дающие независимую точку зрения. Однако мы сегодня все больше сталкиваемся с тем, что элита 90-х годов российская, которая по-прежнему в тех или иных формах находится у власти, она просто не понимает суть свободы слова как независимой самостоятельной ценности. Для нее свобода слова как была, так и остается инструментом достижения каких-то целей, а не самоцелью, не самостоятельной сущностью. И это неизбежно привело, естественно, к возникновению той медиареальности, которую мы сегодня в России имеем. Все, кто хотел черной крови, получили ценой свободы. И в этой ситуации, считая независимой радиостанции, которая направляется людьми и принадлежит американцам, которые понимают, что такое свобода слова, что свобода слова — это не функция, это не инструмент, а свобода слова — это самостоятельная самодавляющая ценность, оно важно. Я не переоцениваю, естественно, влияние радио «Свобода» на российский электорат, на широкие народные массы, оно невелико, но всякий прорыв информационный, ментальный, всякий прорыв в новое измерение все начинается с малого, с воздействия на элиты, и в этом смысле присутствие радио «Свобода» в Москве и в России, чем дальше, тем важнее. Может быть, воздействие на Россию в целом радио «Свобода» невелико, но сам факт присутствия этой радиостанции, сам факт того, что этот канал информации существует, что не все меряется черной икрой, а существует еще и «Свобода», это очень важно. Даже сам факт присутствия важен, и, так сказать, сама работа радиостанции тоже очень важна.
За 15 прошедших лет какой вклад в политическую, общественно-политическую жизнь в России, в умонастроение людей в России внесла «Радио Свобода»?
«Радио Свобода» всегда была каналом доставки альтернативной точки зрения аудитории. Например, даже тогда, когда либеральная точка зрения была доминирующей, именно на «Радио Свобода» можно было часто встретить нелибералов. Да, носителей других точек зрения, других дискурсов. Именно поэтому «Радио Свобода» сыграла значительную роль именно в моральном плане. «Радио Свобода» всегда показывала определенный пример стандартов на медийном рынке. Да, даже тогда, когда... Собственно, не даже тогда, в те времена, когда средства массовой информации считались абсолютно свободными, при этом часто были дубинами информационных войн и больше ничем. И ведущие российские журналисты очень комфортабельно себя чувствовали в роли таких живых дубин. Ну, вот на «Радио Свобода» этого никогда не было. На «Радио Свобода» всегда выдерживались высочайшие этические и профессиональные стандарты. И несмотря на малую нишу, которая на информационном рынке «Радио Свобода» занимала, сам факт того, что эти стандарты существуют и гарантируются присутствием такого рода средств массовой информации, был очень важен.
Что думает сегодня власть о «Радио Свобода»?
Я думаю, что власть раздражена «Радио Свобода», она раздражена присутствием очень многих фигур, не подконтрольных ей в эфире этой радиостанции. Она раздражена тем, что на «Радио Свобода» нельзя звонить и требовать выполнения определенных условий, определенных указаний. Но сознание Владимира Ильича Путина таково, что он не понимает, что идея, прежде чем владеть массами, сначала владеет элитами, и, к счастью, не понимает. Именно поэтому не массовые средства не массовой информации, СМИ с ограниченной аудиторией, уцелели многие при Владимире Путине, в частности, уцелела и «Свобода», хотя, естественно, важно понимать, что Путин с трепетом относится к американцам, смотрит на них снизу вверх. Это дополнительная гарантия безопасности для радиостанции «Свобода». Ясно, что любое средство массовой информации, которое принадлежит российским людям, оно не находится в такой же безопасности.
15 лет назад указом президента Ельцина в Москве было открыто представительство «Радио Свобода». Что было звездным часом станции? Андрей Пиантковский.
Несомненно, что звездным часом «Радио Свобода» были 3 дня августовского путча в Москве в 1991 году. Для десятков тысяч людей, собравшихся вокруг Белого дома, я был один из них, «Радио Свобода» была основным источником информации. Люди держали переносные приемники, которые «Свобода» сообщала нам, что творится в Москве, в провинции, в республиках, в Крыму. Выступали демократические деятели. Эта радиостанция практически была организатором сопротивления путчу. И эта оценка Ельцина, его знаменитый указ, был, мне кажется, не только таким политическим актом, но и личной благодарностью людям, которые по существу его спасли. И вот с этого времени, я думаю, как минимум на десятилетие, «Радио Свобода» стало таким самым авторитетным и ведущим демократическим средством массовой информации.
Смысл существования «Свободы» за прошедшие 15 лет. Что она дала? Я спросил об этом историка-мемориальца Арсения Рогинского.
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что он для меня, не могу его оценить в общественном, так сказать, плане. Понимаете, «Свобода» — это вот та станция, которую я старался слушать всегда, сколько себя помню, к которой очень привык и от которой не отвык и до сегодняшнего дня. И я вечером слушаю «Свободу», вот, ну, ночью, после 11, наверное, 12 я слушаю «Свободу», раздражаюсь на там какие-то смены сеток и еще что-то. Мне кажется, очень важна и очень нужна радиостанция, ну, потому что, во-первых, многоголосие. Это ерунда, что она такая однополярная. Она очень многоголосная. Иногда мне даже кажется, что слишком разноголосная, потому что, ну, вот эту официальную точку зрения, которую мы часто сейчас, мы же ее можем слышать еще в тысячах разных мест, и попытки столкновения, значит, вот ее с есть неофициальные на свободе, они, в общем, скучны, потому что интересны, конечно, разные аналитические вещи. По-моему, правдивая, честная, нетенденциозная, я имею в виду по части России. Я ничего не понимаю, что там по части международной политики делается радио. По-моему, очень важны культурные программы. По-моему, очень важны исторические программы. По-моему, есть некоторые вообще, которые я слушаю с наслаждением. Там, вот я годами слушал передачи именно Московского бюро. Я имею в виду, если кто что исходит из Москвы, передачи про выборы соколовские. И всегда они мне были интересны. И хотя, конечно, мы понимаем, что постепенно перешли к выборам без выборов, да, особенно. Но, тем не менее, и все равно вся эта тема, там, скажем, остается интересной. Конечно, очень много стало такой чистой правозащиты. И чуть поуменьшилось вот такой культуры и истории, такое какое-то у меня ощущение. Но это мой вкус, это моя станция. Я считаю, что это страшно важно, существует станция, которая без перебивок на идиотские рекламы и дурацкую музыку, в общем, старая круглые сутки говорит на серьезные темы. И это очень важно, потому что я знаю, как страдают многие люди, ну не страдают, а в общем, ну как переживают, что ли, я не знаю, в Петербурге, который там это все кончается в 12 ночи. Ну обычно люди ложатся где-то, только начинают в это время, и вот тут-то вечерние передачи, ночные, последние известия, всякое такое страшно важны. Поэтому мне кажется, что она играет вот такую роль очень важную, информационную, и аналитическую, и размышлительную, разную. Есть люди, как бы, которые эхо-москвисты, их, конечно, большинство вокруг меня. А есть все-таки, так сказать, и свободенцы. Вот это я и еще какое-то количество людей. Мы еще пока есть. Пока мы есть, она нам нужна.
Виталий Портников – политический обозреватель Московского бюро свободы. Я спросил его, каково ваше журналистское кредо?
Я не думаю, что его можно так сформулировать легко. Но для того, чтобы к нему прийти, я могу вам просто рассказать, с чего начиналось мое сотрудничество с радио. И тогда это будет, может быть, ответом на вопрос. Вы знаете, ведь, собственно, когда начиналась моя журналистская деятельность, когда мне было, ну, сколько? 21 год, да? Я считал важным, чтобы те публикации, которые я делал, я был парламентским корреспондентом, работал на съездах народных депутатов, Верховного Совета, все, чтобы они появлялись в официальных средствах массовой информации. Я очень хорошо помню, я брал интервью у тогдашнего директора Украинской службы «Радио Свобода» Богдана Нагайна. Это было первое интервью, вообще первое появление журналиста «Радио Свободы» на страницах советской прессы. И он меня тогда спросил, почему я, вот не было никаких проблем у нас с точки зрения вообще ценностных, почему я не сотрудничаю с «Радио Свобода», почему «Радио Свобода» в Москве украинская служба, я имею в виду другой корреспондент. Я ему сказал, что для меня гораздо важнее, чтобы молодой человек в каком-нибудь маленьком украинском городке, который читает ту газету, в которой я писал, «Газету молодой Украины», чтобы он увидел, что эта точка зрения не из Мюнхена приходит, а что она здесь напечатана, в Москве или в Киеве, что это здесь можно говорить, что это гораздо в большей степени изменит сознание этого человека и в конечном счете сознание всего общества. А потом я считал очень важным участвовать в создании того контекста новой уже прессы, которая там появлялась и в России, и в Украине. Участвовал в создании независимой газеты, в частности, когда начал. И я считал, что это и есть суть моей журналистской деятельности не только на тот момент, но в принципе. А потом я стал сталкиваться с той ситуацией, когда мои коллеги и общество, по моему мнению, не востребовали вот этого вот уровня свободы выражения мнений. Потому что я думаю, что проблема со свободой слова в России – это не проблема власти. Это проблемы общества и журналистов. Я очень хорошо помню, это для меня просто памятная вещь, я часто к ней возвращаюсь, встречу журналистов независимой газеты, когда было ясно, что она находится на грани экономического кризиса, когда было ясно, что нужно решать вопрос с собственностью по-другому, что это уже не будет газета Моссовета, что у нее будет собственник. И этим собственником должен был стать один в будущем крупный олигарх, который сейчас воспринимается как такой демократический владелец средств массовой информации и живет на Западе. И я тогда высказывал мысль о том, что очень опасно иметь одного владельца, да к тому же еще близкого к власти, что это просто заткнет нам всем рот рано или поздно. И один из моих коллег, весьма уважаемый человек, приехавший из-за рубежа работать в «Свободной России» после долгих лет эмиграции, он сказал мне сакраментальную фразу. За такие деньги не спорят. Для меня это был определенный вывод. То есть я из атмосферы этой встречи, из тех решений, которые были на ней моими коллегами приняты, сделал четкий вывод, что этим людям все-таки важна не столько свобода самовыражения и изменение атмосферы в обществе, сколько просто личностный успех. На каких условиях этот личностный успех будет достигнут, для них не очень важно. Вот это и заставило меня более внимательно посмотреть, если угодно, в сторону Радио Свобода тогда уже. Потому что я просто понял для себя, ну, как-никак воспринимал реальность уже в таких аналитических красках, что это все очень скоро закончится. Вне зависимости от того, какой будет власть. Потому что этим людям, и, возможно, их читателям, в большей части, зрителям и слушателям, не нужно вот то вот огромное количество вот извержения свободы, которое мы видели 15 лет назад. Вот и все. Осталось только принять определенные решения, создать определенные события, чтобы так и произошло уже в 93-м году, по моему мнению. Так что, если подходить с этой точки зрения к определению творческого креда, то я просто считал необходимым соответствовать тому заданному собой уровню личностного самовыражения и тому уровню честности перед читателем, слушателем и зрителем, который мне доверяет. Я буквально вот несколько дней назад прекратил вести рубрику, которую в одной из украинских газет вел долгие годы. Именно потому, что ощутил уровень ангажированности издания, в котором я вел эту рубрику. Это очень опасный для меня стал момент. Потому что я считал до какого-то момента, что то, что делаю я в какой-то мере, позволяет читателям этого издания сохранять вот эту вот нравственную связь нашу. Но теперь я пришел к выводу, что люди, читающие это издание, вряд ли в принципе интересуются нравственными контекстами политики. И таким образом я становлюсь для них чужим. А если я становлюсь для них чужим, то понятно, что вряд ли стоит продолжать диалог. И вот такого рода проблемы возникали у меня очень многие годы с различными средствами массовой информации, с которыми я сотрудничал. Именно поэтому я считал, что свобода — это, если угодно, тот мостик между мной, с одной стороны, и аудиторией, с другой стороны, который позволяет мне быть честным, а аудитория быть откровенной со мной.
Каков завтрашний день Радио Свобода? Политолог Андрей Пиантковский.
Ваш вопрос мне бы хотелось переформулировать шире. А можно ли вообще говорить о завтрашнем дне в отношении политической жизни России? По-моему, мы находимся сейчас в такой глухой стадии, такого глухого застоя на самой его низкой и глубокой точке, что очень трудно ожидать каких-то положительных явлений в нашей политической жизни в ближайшее время. Но тем более надо людям, придерживающимся демократического убеждения, по крайней мере, удерживать свою позицию, держать, сохранять светильники в пещерах. Одним из таких светильников и остается Радио Свобода.
Мифы и репутации. 15 лет Московскому бюро свободы. Перерыв.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Санкт-Петербурге 200, столько же в Самаре. В российской столице сегодня состоялись еще две акции протеста. Сотни левых радикалов вышли на марш «Антикапитализм-2006». Автовладельцы устроили автопробег в поддержку обманутых вкладчиков строительных компаний. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги пенсионеров, приуроченные к Дню пожилого человека. Повышение пенсий требовали сотни жителей Екатеринбурга, Воронежа и Ростова-на-Дону. В Москве у здания посольства Грузии прошел санкционированный пикет против политики грузинских властей. В акции приняли участие около 20 человек. Завершился вывод израильских войск с юга Ливана. По сообщениям, несколько сот израильских военнослужащих, танки и другая бронетехника пересекли ливано-израильскую границу сегодня ночью. Несколько тысяч международных миротворцев на юге Ливана контролируют соблюдение перемирия. В Подмосковье обрушился лестничный пролет в строящемся торговом центре «Ашан». 5 человек погибли, 3 получили ранения. В селе Чугуевка Приморского края продолжается ликвидация разлива 3000 тонн мазута. Собрано более 60 тонн нефтепродуктов. Во Вьетнаме по меньшей мере 5 человек стали жертвами тайфуна Сангсан, который обрушился сегодня на побережье страны. Из прибрежных районов эвакуировано более 180 тысяч человек. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сураят Чулананонт. Он принес сегодня присягу. Чулананонт возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «15 лет Московскому бюро «Свободы». Тема сегодняшней третьей программы – радио и политика. Григорий Явлинский – постоянный участник наших политических программ. Сегодня мы попросили его оценить вклад «Свободы» в российскую жизнь.
Думаю, что самое ценное, что было сделано, это то, что радио «Свобода» помогало ориентироваться в том, что происходит, и вовремя сообщало важные новости. И делало это профессионально. И в том смысле, что честно, и в том смысле, что достаточно правильно и точно. Особенно это касается контекста России в мире, мировых новостей. Это было очень ценно. Это остается и сейчас очень ценно.
Можно ли проследить динамику отношения власти к радио «Свобода»?
Ну, когда было модно в начале, то власть как бы демонстрировала, что она любит радио «Свобода». Это же было тогда модой такой. Ну вот, а теперь власть бы куда-нибудь хотела бы ее деть, эту радио «Свобода», и при возможности так и сделает, чтобы ее не было здесь. Ну, когда будет такая возможность, она так и сделает. Самое-то главное, что если хочешь узнать, что происходит, то очень полезно посмотреть или послушать новости радио «Свобода». Куда уж важнее. Это не то, что отдельные события какие-то. Это буквально каждый день. Кроме того, у «Свободы» есть целый ряд тематических передач, не политических, а философско-политических и просто философских, и культурных, которые, с моей точки зрения, и интересные, и ценные. Я просто не знаю никого другого в российских СМИ, кто мог бы конкурировать.
Как вы отреагировали бы на обвинение радиостанции в нелюбви к России?
Ну, это же какая-то глупость, потому что дело заключается в том, что все люди, я думаю, или абсолютное большинство людей, которые родились в России, ее любят. Но, как однажды правильно сказал Петр Вайль, Россию ведь хочется не только любить, но еще и уважать. И если радио «Свобода» говорит правду, даже в тех случаях, если она ошибается, но делает это искренне, то это для того, чтобы уважать Россию. Вот это очень важно. Другое дело, что не все передачи удачны. Nobody is perfect.
Понятно, что сейчас не самое лучшее время для журналиста, особенно журналиста, который занимается общественно-политической тематикой. И тем не менее, как вы считаете, в ближайшие 15 лет, если вы позволите такую, так сказать, историческую фантазию наперед, в ближайшие 15 лет что может случиться с нашей радиостанцией или чему суждено произойти при том или ином сценарии?
Я думаю, что самое неблагоприятное, что может случиться, это то, что она станет похожей на все остальные сегодняшние СМИ. А такая тенденция есть. По многим программам, по многим даже журналистам, можно сказать, что они все больше и больше становятся похожими на нынешний сегодняшний русский стандарт. А стандарт этот примитивный, неглубокий, несерьезный. И для людей, которые привыкли слушать «Свободу» десятилетиями, неинтересный. Вот это, пожалуй, самое страшное, что может с ней произойти.
Радио «Свобода» всегда ставило себе демократическую задачу в своем послании, в своем месседже. Как вы считаете, насколько удалось привить те ценности, которые близки свободовцам, насколько удалось привить в России за эти полтора десятилетия?
Ну, для некоторых людей, этих людей, я думаю, миллионы, при том понимании, что, конечно, в России вообще-то их 140, но все равно миллионы, это есть люди, для которых эти ценности стали важными и принципиальными в жизни, формирующие их судьбу.
Когда был или когда может наступить звездный час свободы?
Ну, вот когда Сталина уберут с Красной площади, Ленина похоронят, вот тогда можно будет
выпить, по крайней мере.
Какой видит роль «Радио Свобода» историк Юрий Афанасьев?
Я вижу эту роль очень большой, может быть, даже огромной. И вот дело в чем. В последнее время, особенно в последние годы, ну так вот года три заметно, все СМИ в России, они оказались зависимыми. И причем в огромной степени, не только с точки зрения подконтрольности каким-то внешним силам, ну, а именно власти, хотя это прежде всего, конечно, чувствуется в этом зависимость. Но мы знаем зависимости вот нового свойства, не только от власти, но и от денег, от капитала. Потому что вот если взять несколько газет и радиостанций, которые сменили хозяев, так сказать, вот по ходу смены субъектов хозяйственной там деятельности, да, огромная разница. Но взять, например, «Известия», да, тут совсем последний случай, просто как переродилась совершенно, изменилась газета в корне. Но вот я не знаю, что случится с «Коммерсантом», но опасения такие тоже есть. Но у нас на глазах переродились несколько каналов телевидения, да, и в этом смысле, мне кажется, будущее нам не предвещает ничего хорошего. То есть вот эта вот зависимость, а скорее даже закабаленность от власти, капитала, средств массовой информации, она будет сказываться и дальше. И вот в этом смысле, мне кажется, у радиостанции «Свобода» все-таки больше есть шансов остаться независимой радиостанцией. Так, как это было, допустим, в 80-е годы, в конце 80-х годов, тогда, мне казалось, они были более свободными СМИ в какой-то части, чем в последнее время, чем теперь. То есть вот учитывая эту тенденцию все большего закрепощения, все большего поглощения средств массовой информации, мне кажется, у радиостанции и большой очень простор, и огромное значение, поскольку Россию считать более раскрепощенной и более свободной страной, чем это было 15 лет, по многим показателям просто нельзя, просто невозможно.
«15 лет Московскому бюро «Радио Свобода». Мифы и репутации». Все эти годы в нашем эфире выступает кинокритик, председатель Международной ассоциации пишущих о кино «ФИП России» Андрей Плахов.
Мои контакты с «Радио Свобода» начались в Нью-Йорке. Это был, наверное, конец 80-х годов, 88-й приблизительно. Тогда слова «гласность» и «свобода» уже существовали в нашем обиходе, но все-таки нам еще не до конца верилось в их реальность, в то, что это надолго, что это вообще как-то существует. И когда мы, я имею в виду таких, как я, попадали, ну, скажем, в Нью-Йорк на «Радио Свобода», то действительно мы наслаждались той атмосферой, которую мы там почувствовали. Тогда еще, вот, я помню, был Довлатов, с которым мы очень тесно общались, Валь, другие люди. И просто вот общение с этими людьми, та атмосфера, которая нас окружала, она как-то была чрезвычайно важна и очень вдохновляла. И возможность выступить по «Радио Свобода», рассказать о том, о чем знаем и чем занимаемся, в данном случае кинематограф, тоже была очень, очень ценной. Впоследствии я много раз выступал по «Радио Свобода», рассказывал о различных фестивалях и других кинематографических событиях, и каждый раз убеждался в том, что очень много людей слушает это радио, несмотря на то, что говорят, что радио сегодня слушают меньше там, и так далее и тому подобное. Тем не менее, вот мой опыт убеждает как раз в обратном. По крайней мере, что касается «Радио Свобода», мне всегда легче как-то идентифицировать ту аудиторию, к которой я обращаюсь, чем когда речь идет о других изданиях, в которых я печатаюсь или где выступаю. И очень часто, попадая в какую-то компанию, и оказавшись среди людей, иногда знакомых, полузнакомых и вообще незнакомых, вдруг они говорят: «А мы слышали ваш репортаж по «Радио Свобода», а вы, оказывается, были на таком-то фестивале», и так далее. То есть отклик, на самом деле, существует довольно большой, и аудитория эта, безусловно, существует, она очень стабильная и очень отзывчивая, я бы так сказал. Кроме того, был один случай в моей практике, когда «Радио Свобода» помогло мне найти контакт с человеком, с которым было очень трудно его установить, это Микеланджело Антониони. Это, можно сказать, великий итальянский режиссер, который в тот момент, когда его встретил на фестивале итальянского кино, приехал туда уже будучи почти парализованным, и фактически все контакты за него вела его жена. Но я встретил его после пресс-конференции в лифте и попытался как-то представиться, сказать о том, что я из России, что его хорошо знают в нашей стране. Сначала он как-то не очень отреагировал, но потом, когда я сказал о том, что я здесь представляю в том числе и «Радио Свобода» и делаю репортаж об этом фестивале, вот при слове «Радио Свобода» он очень как-то оживился, глаза его заблестели, он взял меня за руку, которую я потом решил некоторое время не мыть, пообщавшись с таким великим человеком. И действительно возник какой-то контакт. Я это почувствовал. Наверное, эти слова для него все-таки что-то важное означали и означают.
На волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. 15 лет Московскому бюро свободы. Программа третья. Радио и политика. Телевизионная индустрия в России давно уже входит в сферу политики. На наших волнах программу «Смотрим телевизор» ведет доцент Московского университета Анна Качкаева. Как рассказывать по радио о картинке?
Людям должно быть понятно, интересно. И главное, полезно узнавать то, что я им могу рассказать. Польза для меня означает не только информирование, но и в моем случае, если хотите, некоторое препарирование, объяснение, предупреждение, может быть, иногда не в жесткой форме, не в менторском тоне. Но поскольку это очень манипулируемая среда и чрезвычайно тонко настраиваемая, иногда очень важно объяснять с помощью своих гостей и столкновений каких-то обстоятельств и мнений вот эту ее манипулируемую и манипулятивную основу, ее утекаемость, вязкость, не всегда возможность уловить, что происходит, и научиться расшифровывать эти смыслы и сопоставлять. В общем, смотря телевизор, думать. Вот я думаю, что это, в конце концов, главное, и мне кажется, судя, во всяком случае, по отзывам и потому, что программа сохраняется в сетке, наверное, это каким-то образом все-таки удается.
Если попробовать такое историческое плечо опрокинуть назад, в какие-то вот только что прошедшие годы, и некоторое симметричное плечо вперед, как можно сопоставить трудности, которые вы прошли, и трудности, которые вы сейчас предвидите?
Я думаю, что трудности предыдущего, может быть, десятилетия, были связаны с тем, чтобы доказывать себе прежде всего необходимость удержаться на неких этических и профессиональных стандартах, когда многих коллег из российских, в том числе медиа, мы об этом много всегда спорили, ну, заносило то влево, то вправо, то прислоняло близко к власти, то, наоборот, превращало это в такую очевидную крайность. И вот как-то попытаться, ну, что ли, избежать соблазнов, во-первых, большого телевидения. И мне кажется, это удалось. Я всегда многим сейчас и студентам, и коллегам говорю, что, вы понимаете, у меня, в общем, была вполне рафинированная обстановка. Я всегда делала, в общем, то, что я хотела, и это не расходилось с моими представлениями о добре и зле, совестью и профессиональными требованиями, которые я ставила и себе, и которые вполне, по-моему, разделяла радиостанция, в которой я работаю. И поскольку десятилетие это было очень революционным, бурным, а для телевидения, в принципе, особенным, и для журналистики чрезвычайно важным, потому что вот эти вот взлеты и падения от мессианства до абсолютного неверия аудитории, прежде всего, к тому, что происходило с журналистикой, и с этой утратой и невозможностью воспользоваться результатами и плодами свободы, наступил такой этап в какой-то момент, что работа на станции могла казаться маргинальной, вредной кому-то. Ну, этапы такого враждебного отношения, они периодически возникают. и недоверчивый. Но и это был вызов, который всегда важно преодолеть или доказать, или удивить, или пригласив сюда таких оппонентов по духу, я говорю в данном случае о многих чиновниках, показать им, что дело ведь не в такой дихотомии идиотской, правые, левые, враги, друзья, что умные люди вообще, в принципе, должны уметь разговаривать и друг друга слышать по меньшей мере. Вот сейчас, мне кажется, наступает момент, потому что он и на телевидении наступает. Телевидение, как и во всем мире, становится прежде всего средством развлечения. Значит, в моем случае уходит очень многое, тематика содержательно уходит. И стараться сделать ее привлекательной для нашей аудитории, которая специфическая, она привыкла думать, и, в общем, она достаточно политизирована. Мне будет, а, непросто, и, б, очень трудно будет найти этот материал, да. И второе обстоятельство, которое я тоже предвижу, из-за того, что так меняется информационная среда, с грядущей цифровизацией, конвергенцией и вообще старением аудитории в принципе и телевизионной радийной, традиционной, и уходом вот в интернет, и с необходимостью менять формы разговора с аудиторией, что-то нужно будет, вероятно, придумывать, чтобы оставаться, ну, не безинтересными людям не только после 50-ти. Если мы хотим жить долго.
Много раз еще с конца 80-х годов нашу станцию обвиняли в антирусских настроениях. Писатель Василий Белов, например, зачем-то утверждал, что свобода помогает спаивать русский народ. Что вы ответите на подобные обвинения в русофобии? Арсений Рогинский.
Дурак просто. Ну что я могу ответить? По-моему, это абсолютно неверно. Конечно, как бы вам сказать, в нем нету, ну, такого, что ли, патриотизма, в дешевом популистском смысле этого слова. Конечно, нету. Но то, что «Радио Свобода» — это важная патриотическая российская станция, у меня тут, так сказать, сомнений нету. Вопрос в том, что мы вкладываем в понятие патриотизма. Если с болью, то вот «Радио Свобода». Если с барабаном или таврами, то куда-то в другое место, другая станция. Лови другую, слушай свою.
Что будет с «Радио Свобода» в ближайшие 15 лет? Простите за такую футурологическую фантазию, которую вам предлагаю развить.
Ну, тут ведь с разных сторон. Значит, уменьшится ли число слушателей «Радио Свобода»? Это одна сторона. А другая сторона, что будет с «Радио Свобода»? Не сделают ли что-нибудь с ней российское начальство, какое-нибудь, которому она, например, не нравится. И третье, не сделает ли что-нибудь ее американское начальство, которому она тоже, значит, покажется какой-нибудь неуместной. Слишком много обстоятельств. Вообще говоря, мне-то кажется, что, по крайней мере, если считать, что наш путь, ну, скажем так, к демократии, к свободе слова, к свободной дискуссии, все-таки оказался долог, извилист и тернист, и не похоже, чтобы в ближайшие 15 лет вот мы его так галопом перепрыгнули, этот сюжет, и она бы перестала быть нужным, она должна оставаться. А дальше, вы знаете, боже мой, начальники договорятся за спиной людей, прикроют ее с разных сторон. Молодые. А молодые, мне кажется, начинают слушать «Свободу» больше. Серьезных молодых появилось много. Мне кажется, что вот она должна сохраняться. А что будет, ну откуда ж я знаю?
В конце 2000 года в Московском бюро «Свободы» я разговаривал с тогдашним шеф-редактором Савиком Шустером. Мы обсуждали значение станции в российской жизни, ее вклад.
Россия вот в этом веке прошла через очень нехорошую для культуры судьбу. Четыре эмиграции, о которых мы говорим все время, это же трагедия. Это же не то, что Берлинская стена раскалывает город, да? Это же эмиграции, которые раскалывают культуру, народ, поколение. И мы единственное средство массовой информации на русском языке, которое вот все эти волны объединяет. Мы единственное лекарство, которое каким-то образом пытается, я не хочу сказать залечить, но, по крайней мере, обезболить эту рану. Так как европейцы такое не переживали, ну, возьмем даже ту же Италию, да, была эмиграция во времена фашизма, да, потом она же вернулась вся, она была востребована, она пришла к власти. Возьмем Чехию, она пришла к власти. Польша, она пришла к власти. Здесь она не только не пришла к власти, она была отвергнута, она никому не нужна. Их опыт, этих людей, которые в самом деле люди с опытом, с новой культурой, с новым пониманием жизни, вообще мировой культуры, они не нужны, они отвергнуты. И мы единственные, которые поддерживаем с ними связь. Я думаю, что это просто величайшая заслуга Радио Свобода. Просто это вообще историческое. Я думаю, что если была бы Нобелевская премия культуры, то как «Врачи без границ», которые получили премию мира, мы должны были получить премию культуры. Вот за это.
А слушатели, ради кого и вещает радио, что они думают о свободе? Отвечают петербуржцы.
Меня интересуют чисто культурные там все эти программы. «Поверх барьеров», «Русские вопросы», вот это вот. Это очень интересно. А вот политика нет. То есть уже как-то вот этот вот прошел шок.
Я знаю, что ваш Шустер вышвырнул вашу контору его. Вы тоже из этой компании?
Я вас слушаю, настроилась на вашу волну, очень люблю «Свободу». Без радиостанции «Свобода» я даже не знаю, где бы я вообще объективную информацию получала. Спасибо вам, что вы есть.
Я глубоко уважаю это радио. Я помню ее как «Освобождение», еще, слава богу, через глушилки прорывались.
Это что за радио «Свобода»? Кто вещает, а кто ее? Я не слышал такого радио.
Я больше всего «Свободу» ненавижу. И те, кто с ним говорит.
Раньше ловил радиостанцию «Свобода» и с удовольствием слушал то, что, как говорится, у нас не говорили. А сейчас информации полно.
Слушал в свое время. В основном антисоветская пропаганда была. Тем мы помогли разрушить Советский Союз. Наши диссиденты в свое время боролись с советской властью, а потом многие из них, уже, когда все рухнуло, они вроде сожалели даже, что боролись. И они не предполагали, что так получится.
Все время. Ну, по крайней мере, мой 10-летний ребенок знает, что такое «Радио Свобода».
Я слушаю «Радио Свобода» с удовольствием. И на самом деле у меня есть такой момент, что там вечером я, допустим, чтобы время хорошо летело, я включаю радиостанцию. Как правило, это «Радио Свобода» и BBC.
Я очень уважаю радиостанцию «Свобода». Преимущество слушаю только ее. Я считаю, что, хотя и говорят, что это содержится на ЦЦА Конгресса, но тем не менее... Она большой спектр вопросов затрагивает. Она отображает реальную картину, а не тусовку на Садовом кольце и в центральных городах, потому что это далеко не Россия.
Ну, вообще, вы знаете, я скажу честно, я «Радио Свободу» не очень люблю. Потому что вместо того, чтобы эту самую экономику поднимать, они ее разваливают своей трепотней злопыхушной.
Космополитизм вашей станции известен, я ее слушаю. Но вот хотелось бы пожелать вашей станции на будущее немножко сместиться с положения минора и такого подспудного давления.
А «Радио Свобода» — это американская? Конечно, очень часто слушал вашу станцию, но сейчас объективнее надо относиться ко всему. А у вас какой-то уклон все-таки идет в сторону Америки. Нехорошо. Надо уклон в Россию делать.
«Радио Свобода» — это чье вообще радио? Американское, что ли? Вы хотите, чтобы я поливал грязью нашу страну? Не получится.
Единственное, кто замечает все изъяны нашей страны, это ваше радио.
Почти 24 часа в сутки я слушаю «Свободу».
Там великолепная русская речь, а я учитель русского языка. Когда я слушаю Бориса Парамонова, Александра Генниса, Петра Вайля, это просто великолепная школа русской речи. Можно просто учиться. Я деткам рекомендую. Кроме того, однажды по «Свободе» была передача в сочинениях по Довлатову, которые написали мои ученики. Поэтому я особенно внимательно слушаю «Радио Свобода».
«Свободу» я люблю слушать. Хорошая радиостанция, которая освещает правдиво относительно все мероприятия, которые проходят в государстве.
Вы не из американского радио? А что по-русски так это?
Так петербуржцы отвечали на вопрос: слушаете ли вы «Радио Свобода»? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург. И в завершении программы я спросил политического обозревателя Московского бюро «Свободы» Виталия Портникова, в чем он видит миссию нашего радио.
Это миссия поддержания ценностного стандарта в информировании. И эта миссия не будет исчерпана до того момента, пока российское общество в целом не будет воспринимать средства массовой информации как вот такой вот ценностный барометр. Так это происходит во всем мире. Я имею в виду во всем цивилизованном мире, да. Потому что в России такого восприятия еще не возникло. Здесь средства массовой информации все что угодно. Это средство коммуникации между властью и гражданином. Это средство развлечения. Это средство, возможно, даже общения, коммуникации. Но это ни в коей мере не ценностный барометр. То есть, когда вы читаете западную газету или смотрите какую-то политическую программу на западном телевидении, вы все-таки понимаете, что где-то подразумевается момент ценностного характера, что, вот как мы видим, да, к президенту Израиля могут прийти исследователи, выяснить проблему его там каких-то непонятных сексуальных домогательств или там каких-то финансовых проблем. Это, ну, потому что он является моральным отражением нации, да? На постсоветском пространстве проблема состоит в том, что человек очень часто оценивает действия политика не по моральному критерию, а потому как ловко или неловко он что-либо украл, удалось ему это скрыть или не удалось. Это очень опасная оценка, но она, естественно, тогда требует от журналиста совсем другого отношения к реальности. Журналистское расследование в таком случае — это жанр, который подразумевает борьбу одной группировки с другой. Одна группировка закажет против другой расследование. Отношение к главе государства — это не отношение, подразумевающее взыскательный, жесткий взгляд на его деятельность, а некое отношение подданного к властителю и так далее. Причем это, опять-таки, это не возникло сегодня. Так было практически всегда. И даже во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, когда политики не были столь гуттаперчивыми и столь придуманными собственным аппаратом, как это происходит сейчас, этот пиетет подданного к властителю все равно сохранялся даже в самой жесткой критике. Для «Радио Свободы» очень важно, что оно несколько отстранялось всегда от этого вот атмосферы. И это отстранение все-таки позволяет людям, которые живут в ином ценностном мире, чем тот, который устанавливается в России, не только в России, кстати, вообще на постсоветском пространстве, по-другому себя ощущать. Это грамматический момент. Знаете, я долгие годы пытался бороться с тем, что на Украине, и на украинском языке, и на русском, в средствах массовой информации слово «президент» пишется с большой буквы, когда это президент Украины. То есть в предложении «президент Украины встретился с президентом Франции», «президент Украины» будет писаться с большой буквы, «президент Франции» с маленькой. Мне удалось добиться только в одном издании изменения этого вообще грамматического безумия. И я считаю, что вот эта вот большая буква, она и показывает суть ситуации больше, чем любые другие заявления о свободе слова, показывает суть состояния умов в обществе. Вот в России, даже когда президент пишется с маленькой буквы, он пишется с большой. А на «Радио Свободы» президент России и президент Франции, они оба с маленькой буквы. И это очень важное отличие.
На этом мы заканчиваем третий выпуск из серии «15 лет Московскому бюро свободы». В программе участвовали Борис Немцов, Григорий Явлинский, Андрей Пиантковский, Юрий Афанасьев, Мария Гайдар, Станислав Белковский, Андрей Плахов, Анна Качкаева, Савик Шустер, Арсений Рогинский и Виталий Портников. Режиссер Илья Бобчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – особенности гомосексуальной поэзии.
Во второй половине часа – передача о русском языке «От А до Я». А затем спортивное обозрение «Прессинг плюс» с рассказом о футбольной Лиге чемпионов.
А в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.